Просто.
Итак, написали. Меня убедили. Да. Давайте по очереди.
Кто хочет сначала? Александра, Алена.
Да, давайте. Я.
Давай.
Господи, Отец мой небесный, я предаю Тебе свои мысли, свою жизнь. Делай со мной, как считаешь нужным. Избавь меня от трудностей и тягости, чтобы это было свидетельством для тех страдающих, которым я смогла бы помочь, благодаря Твоей силе, Твоей любви и верности Твоего пути. Да буду я исполнять Твою волю для меня всегда. Аминь.
Ну, близко к тексту молитвы третьего шага. Кое-что свое есть, конечно, да. Хорошо, меня устраивает. Давай, Сер.
Боже, ты мне нужен. Я встал в свое своеволие, безумие, эгоизма. Я хочу быть счастливым. Я готов, Боже, исполнять Твою волю. Прошу Тебя, Отец, возьми меня в Твои любящие руки. Руководи мной и моей жизнью, как Тебе угодно. Боже, нет во мне любви и нет жизни. Без Тебя я ничто. Боже, наполни меня любовью, чтобы я мог быть полезен Тебе и детям Твоим. Разбуди меня, Боже, избавь меня от моих хотений и вложи в меня то, что желаешь Ты. Боже, сделай меня таким, как Ты хочешь, чтобы я был. Твори во мне через меня и со мной, как Ты хочешь. И даруй мне быть совершенным инструментом в руках Твоих. Ради воплощения любви Твоей, любви ко всем детям Твоим, Твоей силой, Твоей любовью, Твоим путем в жизни. Вот я перед Тобой, я Твой пойду.
Вот, человек не зря сидел, да? Абсолютно авторский текст. Это я обожаю. Спасибо.
Спасибо.
Господи, я приняла жизнь, в которой Тебе не было места. Результатами лицо я приползла в ад. С этой минуты Ты будешь моим руководителем, будешь давать мне указания. Освободи меня от своей воли, чтобы я могла выполнять Твою волю. Освободи меня от того, что тяготит меня, чтобы глядя на меня люди приходили к Тебе. И чтобы я была Твоим свидетельством исцеления от одержимости своего ума. И смогла помочь другим, помогая себе Твоей силе, Твоей любви, понимание, предначертанному тому пути, исполняя я волю Твою.
Отлично.
Спасибо.
Спасибо.
Господи, я маленькая частица, я не могу управлять своей жизнью. Я хочу идти всю жизнь с Тобой, не забегая вперед. Позволь мне быть полезным другим страдающим. Укрепи меня в этом решении. Освободи меня от моего эгоизма, чтобы я могла слышать Тебя и исполнять Твою волю.
Хорошо, да.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Господи, Боже мой, Отец мой небесный, возьми мою жизнь в свои любящие руки. Дай мне силу вдохновения для помощи алкоголю. Дай мне любви моим близким и людям людям. Дай мне силу идти по пути, который Ты мне укажешь. Помоги мне понять Твою волю и исполнить ее.
Спасибо. Угу. Да, спасибо. Спасибо.
Боже, я очень болен. Я пережил пытку алкоголем. Отец Небесный, я перепоручаю себя Тебе, свою жизнь, свою волю, в Твои, Отец, заботливые руки. Руководи мной сегодня. Покажи, как я могу исполнять Твою волю. Покажи мне, как я могу помогать людям.
Да, спасибо. У меня ничего, никаких замечаний нет. Ну, такого у Алены, ну, мне кажется, это приближенно все-таки к тексту третьей молитвы с нескольким разнообразием. Но здесь нету никаких четких инструкций, указаний. Просто это на чуйке, на интуиции. Ну, прочувствовал человек, если вы чувствуете, что да, от души, от сердца, то погнали. Что делать, когда... Ну, видно, что человек, мы говорили, Сережа, механически переписал, переставив два слова, вот, ту молитву, которая предлагается. Ну, есть вариант отправить еще до следующей встречи, да, чтобы как-то, может быть, что-то еще положить. Если нет, ну, вот, обычно люди говорят, мне очень нравится эта молитва, и мне добавить нечего, я полностью согласен. Ну, здесь ничего не поделаешь, значит, вот с тем, что есть, в любом случае. Дальше все будет очень скоро понятно, насколько это было искренне, насколько готово. Поэтому сейчас давайте на коленочки встанем, сделаем третий шаг. Смотри сам, я вот здесь умещусь, а вы готовьте себе площадочку.
Ну,
как, подвинь. Ну что, человек подготовится? Готовы? Ага. Просто повторяйте, пожалуйста, за мной.
Господи, я предаю себя Тебе. Дабы творить со мной и распоряжаться мною, как Ты пожелаешь. Освободи меня от оков моего я, чтобы я мог лучше исполнять Твою волю. Избавь меня от тягости, дабы победа над ними служила для тех, кому я помогу, свидетельством Твоей силы, Твоей любви и верности Твоего пути. Да исполню я волю Твою всегда.
Спасибо.
Спасибо.
Я поздравляю всех с третьим шагом.
Спасибо.
Вот так вот это делается. И давайте продвинемся дальше по книжечке.
Подвинемся.
Страница 61. С последнего абзаца восьмая встреча. Пометьте себе прямо перед абзацем.
Уже помечено.
Да, восьмая встреча.
Секундочку. Когда? С чего?
Последний абзац, 61-я страница. Восьмая встреча. Да, и прежде чем мы начнем по тексту, мы возьмем с вами 10-11 шаги. Это самое позднее, когда это необходимо, перед четверкой, да? Прежде чем идти в четверку, сначала возьмем 10-й. Он у нас взят на отдельном листке. Единственный листок без заглавия. Начинающийся со слов эта мысль приводит нас. Чтобы мы понимали, откуда это взято, откроем и книжечку. Страница 81-я. Это глава 6-я. В уточненном переводе «В действии» называется глава. 81-я страница с последнего абзаца. Мы этот последний абзац перечеркнем крест-накрест, да, на 81-й странице. Перечеркнем следующую страницу, 82-ю, все перечеркнем крест-накрест. 82-ю, всю следующую. И первый абзац на 83-й странице, до слов 11-й шаг, тоже перечеркнем. Вот это тот отрывок, который взят на отдельный листок. В связи с тем, что именно 10-й шаг, не знаешь по какой причине, наглухо убит вот переводчиком. Поэтому слишком много уточнений, чтобы не черкать. Мы
вот
взяли на отдельном листе сразу в уточненном переводе. Успел мешать? Нет?
Нет.
Давай подождем. 81-й, последний абзац. Итак, с листа. Эта мысль приводит нас к 10-му шагу, который рекомендует нам продолжать личную инвентаризацию и исправлять любые новые ошибки на нашем пути. Дальше подчеркнем два предложения. Мы начали жить таким образом, когда привели в порядок наше прошлое. Мы вошли в мир духа.
Это подчеркнуть, да? Мы начали жить.
Вместе со следующим. Мы вошли в мир духа. Наша следующая задача, подчеркнем расти, двойной чертой, пожалуйста, расти. Такова наша задача, подрастать.
Здесь только расти?
Только расти. В понимании эффективности нашей духовности. Подождем, давай. Это происходит не сразу. Это должно длиться всю нашу жизнь. Мы продолжаем следить за проявлениями, дальше подчеркнем, себялюбия, нечестности, негодования и страха. Вот за этими собаками нам надо последить, придется последить на протяжении всей своей дальнейшей жизни. Каждый день, да? Показано нам. Когда они появляются, кто они? Вот эти предыдущие. Первая инструкция, единичка. Подчеркнем. Мы сразу же просим Бога избавить нас от них. Это первая инструкция 10-го шага. Дальше вторая инструкция, двоечка. Мы немедленно обсуждаем это с кем-то. Это вторая инструкция.
Тоже подчеркнуть.
Конечно. Двоечка и подчеркнуть.
Секундочку. Мы немедленно обсуждаем с кем-нибудь. Вторая,
да? С кем-то, да, вторая. Угу. Дальше третья инструкция. Троечка. Быстро исправляем ошибки, если мы причинили ущерб кому-либо. Это третья инструкция. И, наконец, четвертая, четверочка. Затем мы решительно обращаем наши мысли к тем, кому мы можем помочь. Вот и весь десятый шаг. Четыре инструкции. Итак, простой пример, да? Меня подрезает автогонщик очередной. Меня накрывает злоба, негодование, страх, конечно, обязательно. Я начинал что делать? Догонять и мстить. Это в разном виде могло быть. Могло быть в острой фазе, да, если уж я совсем разгневан, то могу и прижать человека, и вытащить из машины, и начать бить. Вот, но это уж совсем крайний случай, не часто было. Вот, в любом случае, когда это все прекращается, этот бардак, мне плохо. Мне плохо, мне жалко себя, мне стыдно. Я по-прежнему еще зол и разгневан. В общем, мне нет никакой возможности продолжать жить этот день дальше. Мне показано делать десятку. То есть я начинаю молиться. Первая инструкция. О чем я молюсь? О чем я прошу Бога? Избавить меня от всего этого. Кроме того, я молюсь за этого человека, с которым я вступил в конфликт, и желаю ему всего наилучшего, да, чего бы я сам себе желал. Это молитва. Помолился, дальше мне показано позвонить. Позвонить спонсору. Нам здесь написано, да? Мы сразу же, это первое, мы немедленно обсуждаем это с кем-то. Что это? Данную ситуацию. Надо обсудить, выйти из своей башки. Ну, наиболее логично считается звонить спонсору, да, ему не надо пояснять, зачем я звоню, там, в 7 утра, например. Вот он в курсе, что я делаю десятку, и вот это самое логичное. Если спонсор недоступен, в группе поддержки показано звонить, да, это те анонимные алкоголики, которые практикуют этот шаг сами, и которым тоже не надо пояснять ничего, потому что это надо делать быстро. Это надо делать быстро, в двух словах пояснил, вот так и так, опять это залупа, и этот пидор, там, что-то как-то, вот так случилось, такой конфликт. Меня выслушивает спонсор, да, и не обязательно, что он дает какие-то обратки, рекомендации, он не доктор, да. Максимум, вернее, минимум, на что я могу рассчитывать, мой спонсор мне напоминает о третьей, четвертой инструкции, да, потому что я могу забыть, а это важно. Вот, но если у него есть похожий какой-то опыт, то он может пару слов тоже сказать. Не обязательно. Вот, это всего лишь выйти из своей башки. Положил трубку, третий сразу, что мы немедленно, прошу прощения, быстро исправляем ошибки на месте, да? Что это значит, если мой визави еще в районе видимости, я подхожу к нему, приношу свои прощения, извинения и спрашиваю обязательно, как я могу возместить то, что только что нанесенный мной ему ущерб. Вот. Это делается для того, чтобы не откладывать в долгий ящик, да? Потому что он у меня неизбежно, если он пострадал, в девятом шаге должен оказаться там где-то в годовом в конце года, чтобы мне не искать этого человека, не вымаливать у Бога, где мне его найти и так далее. Можно сделать на месте. Вот. И завершается все четвертая инструкция, да? Решительно обращаем наши мысли. Конечно, и действия подразумевается, безусловно, тут как бы. По определению. Мне надо оглянуться, еще раз выйти из своей башки. Возможно, в этом месте кто-то нуждается в моей помощи, где я нахожусь. Да? Если никто не нуждается, так часто бывает, да, не всегда есть старушки, какие-то собаки, я не знаю, кто там еще может нуждаться. Спонсорятам. Подспонсорные всегда нуждаются в помощи, так или иначе, да. Вот. Позвонить, поинтересоваться, как у них дела. Вот. Так что наличие подспонсорных на любом этапе приветствуется. Это помогает во всем. В том числе в десятом шаге. Вот и вся десятка. На этом считается, что я как-то исчерпал то негодование, страх и вот все сопутствующее из себя. Да. Кроме того, конечно, этот человек должен, как правило, остаться у меня хотя бы на один вечер в одиннадцатом шаге. Потому что, ну, может, так до конца не отпустит. А может остаться надолго в одиннадцатом шаге. Это, ну, по состоянию. Это уже сами решаем. Вот и вся десятка. Вопросы есть по десятке?
А дальше мы читать этот текст?
Дальше мы будем, конечно.
Ага, пока нет.
Угу. Любовь и терпимость к другим являются нашим кодексом. А еще мы прекратили бороться с чем угодно и с кем угодно, даже с алкоголем, дальше подчеркнем. Ибо к этому времени к нам вернулось здравомыслие. В десятом шаге имеет свое логическое завершение второй шаг, да? Мы помним, что во втором шаге мы приходили к вере, что Господь может вернуть нам здравомыслие. А в десятом шаге постепенно, делая его постоянно и как надо, Господь возвращает мне здравомыслие, я все меньше и меньше начинаю косячить, да?
И на сегодняшний день никого я никуда не подрезаю, ниоткуда не вытаскиваю. Максимум я могу как-то меня накрыть, я остановлюсь, и первая реакция будет не молитва, а маты. Вот. Ну а потом неизбежно 10-й шаг. Вот. То есть какие-то элементы здравомыслия возвращаются. Вот, это об этом. То есть в шагах нету никаких обрубленных концов. Все шаги имеют завершение вот в следующих шагах, в последующих. Все имеет свое логическое завершение. Нас редко будет интересовать спиртное. Если появится соблазн, мы отпрянем от него, как от огня. Мы ведем себя разумно и естественно, и мы находим, что это произошло автоматически. Мы обнаруживаем, что наше новое отношение к алкоголю было давно нам безо всякой мысли или усилий с нашей стороны. Это просто произошло. В этом и заключается чудо. Мы не боремся с алкоголем, мы не избегаем искушения. Мы чувствуем себя находящимися в нейтральной позиции, в безопасности и под защитой. Мы не давали зароков, а проблема устранена. Она больше не существует для нас. У нас нет самонадеянности, но нет и страха. Это наш опыт. Это то, как мы реагируем, пока находимся в соответствующем духовном состоянии. Кстати, что это значит, да, для нас находиться в соответствующем? Постоянной помощи другим или готовности к этой помощи, да? Однако можно легко ослабить нашу духовную программу действий, если мы будем почивать на лавре. Поступая так, мы двигаемся в сторону неприятностей, потому что алкоголь – коварный враг по-прежнему остается. Да? И дальше подчеркнем. Мы не излечились от алкоголизма. Ба-бам! Откат. Кажущийся. Если вначале мы говорили уже 2 недели об исцелении, об излечении, мы вылечились, тут вдруг нам говорят о том, что мы не излечились, оказывается. Что это значит? О том, о чем мы говорили. В излечении от алкоголизма есть большое «но». Если, то есть, если я прекращаю ту деятельность, которая мне показана, алкоголизм возвращается во всей своей красе, в том числе одержимость алкоголем, конечно. Вот в этом смысле говорить о тотальном, окончательном исцелении, конечно, не приходится. Конечно, не приходится. Вот, потому что всегда есть вот эта вот опасность, и вот это есть. Ну, здесь мы понимаем, о чем идет речь, да. Вот. Если я нахожусь все-таки в активной позиции и духовном состоянии, то исцелившимся алкоголиком я могу себя называть. По крайней мере, имею это личное моральное право такое. Вот и все. На самом деле у нас есть ежедневная строчка приговора, смертный приговор имеется в виду от моего алкоголизма врожденного, зависящий от поддержания нашего уровня духовности. Дальше подчеркнем. Каждый день – это день поиска нами Божьей воли и внесения ее во все наши действия. Как я могу лучше всего служить тебе? Да будет исполнена воля твоя, а не моя. Эти мысли должны присутствовать у нас постоянно. В этом контексте мы можем проявлять нашу силу воли сколько хотим. Это надлежащее использование воли. Много уже было сказано о получении силы, вдохновения и направления от него, обладающего всеми знаниями и силой. Если мы тщательно следовали указаниям, мы начали чувствовать, как его дух вливается в нас. На определенном уровне мы стали осознавать его. Дальше подчеркнем до конца страницы. У нас начало вырабатываться это жизненно важное 6-е чувство, но мы должны двигаться дальше, а это значит продолжать действие. Сверху листочка напишем.
Секундочку.
Да.
Еще раз, где подчеркнуть?
Последние 2 предложения.
Ага. После его, да?
Да. Угу. Сверху листочка напишем. Звонить спонсору 2 раза в неделю. Задание такое. Звонить спонсору 2 раза в неделю.
Минимум.
Да, минимум, конечно.
Это помимо созвонов?
Нет, это вот как раз те самые созвоны.
Это помимо десятки.
Сейчас поясню, да. Это все одно и то же. Для чего это задание дается? Чтобы выработать условные рефлексы делания 2-й инструкции. Даже если вам кажется, что ничего не происходит, все, берем телефон и звоним спонсору, просто говорим привет, здрасте, я поживаю хорошо. Ну и там мы уже выясняем, хорошо ли действительно на самом деле.
2 раза в неделю.
2 раза в неделю, да, это тот минимум, который считается, ну...
Это когда уже, в смысле, пройден круг шагов, ты имеешь в виду?
Это вот прямо сейчас, вот с сегодняшнего дня.
Стоп, тогда да. Вопрос. Мы встречаемся через день по часу.
Да.
Помимо этого еще 2 раза.
Конечно, все. Конечно. Это чтобы привыкнуть звонить. Потому что вы можете где угодно быть между этими 2 встречами, да? 2 суток. Конечно. Встречи, они сами, само собой. На встречах-то мы особо и не говорим о том, что происходит. Просто. Ну, конечно, бывает, если уж там все остро. Вот. А это привыкнуть делать 2-ю инструкцию. Потому что именно на второй инструкции, как правило, затык, да, кажется, что достаточно помолиться и хорош. Что там куда-то звонить, нахер надо. Вот. Но это не будет полного экстаза. А десятки без этого. Поэтому вот такое задание. И сразу возьмем 11-й шаг, да, уже по книжечке. 83-я страница.
Так это надо уложить.
83-я страница. Это с 81 по 83, да, у нас полторы странички в этом листочке. Итак, сразу весь абзац подчеркнем. 11-й шаг предлагает молитву и углубленное размышление. Мы не должны стыдиться молитвы. Те, кто лучше нас, постоянно прибегают к ней. Она помогает при усердии и соответствующем отношении к ней. Легко обойтись туманными формулировками в этом вопросе, но мы можем предложить кое-что ценное и определенное. Потерял?
Да, весь абзац, да?
Весь первый. Абзац, да. Когда мы ложимся спать, дальше подчеркнем, мы мысленно оцениваем прожитый день.
Мысленно, по-моему, нет.
Мы мысленно оцениваем прожитый день, подчеркиваем. А?
Поправок нету?
Поправок нет. Не были ли мы в течение дня, дальше подчеркнем, злобными, эгоистичными или бесчестными? Может, мы испытывали страх или должны извиниться перед кем-то, дальше подчеркнем. Может, мы кое-что затаили про себя, что следует немедленно обсудить с кем-нибудь. На поле подпишем. Наши секреты нас убивают. Наши секреты нас убивают. То есть обязательно должен быть на этой планете человек, который знает обо мне все. Это вопрос жизни и смерти. Проявляли ли мы любовь и доброту ко всем окружающим? Нет, я говорю всегда, когда подчеркиваю. Что мы могли бы сделать лучше? Может, в основном мы думаем только о себе? Или мы думали о том, что мы можем сделать для других, о нашем вкладе в общее течение жизни? Дальше подчеркнем до конца абзаца. Не нужно только поддаваться беспокойству, угрызениям совести или мрачным размышлениям. Ибо в этом случае наши возможности приносить пользу другим уменьшаются. Вспомнив события прожитого дня, мы просим прощения у Бога и спрашиваем Его, как нам исправить наши ошибки. Подпишем здесь инструкцию номер один. Первая инструкция 11-го шага. Инструкция номер один.
Это то, что сейчас подчеркнули?
Да, то, что мы сейчас прочитали. Это вечер. Это перед сном. Все начинается с вечера. Перед самым сном. Мы встаем на колени, желательно, да? И делаем, выполняем, отвечаем вот на те вопросы, которые здесь заданы нам. И размышляем о том, о чем нам предлагается. Проснувшись утром, надо подумать о предстоящих 24 часах жизни. Рассмотрим наши планы, дальше подчеркнем. В самом начале дня мы просим Бога направить наши помыслы в верное русло, уберечь нас от жалости к себе, бесчестных поступков, корыстолюбия. Вторая инструкция подпишем. Инструкция номер два.
Вот это в самом начале дня, да?
Да, конечно. То, что мы подчеркнули. Вторая инструкция.
В самом случае, это в самом начале дня.
Да.
Это утро. Утро у нас начинается со второй инструкции. Как только встали, бухнулись на коленки и начали делать то, что предлагается во второй инструкции. В таких условиях мы можем с уверенностью полагаться на наши умственные способности. Как-никак, а Бог дал их нам, чтобы мы ими пользовались. Наши мысли станут гораздо возвышеннее, когда мы освободим наши рассуждения от неверных мотивов. Размышляя о предстоящем дне, мы можем испытывать неуверенность. Может быть, мы не способны решить, какие действия предпринять, дальше подчеркнем.
Мы должны просить вдохновения у Бога, чтобы у нас появились интуитивные мысли или решения. Следующее тоже. Мы успокаиваемся и не нервничаем. Подпишем третью инструкцию. Третья инструкция, и здесь же мы доверяем Богу. Мы доверяем Богу. Это все тоже утро, сразу вслед за второй, без перерыва. Мы ни с кем и ни с чем не боремся. Мы с удивлением обнаруживаем, что при продолжении подобной практики через некоторое время правильные ответы приходят сами собой. То, что раньше было наитием или случайным проблеском вдохновения, становится рабочей частью ума. Так как вначале мы еще не опытны, поскольку мы совсем недавно установили контакт с Богом, дальше подчеркнем до конца абзаца. Возможно, мы не всегда будем испытывать вдохновение. За самонадеянность нам, наверное, придется расплатиться. Мы будем совершать нелепые поступки и увлекаться ложными идеями. Но со временем наше мышление поднимется на уровень вдохновения, и мы сможем рассчитывать на него. Подпишем здесь. Мы будем совершать ошибки. Мы будем совершать ошибки. Что это значит? Это значит, что не следует рассчитывать, что, начав делать 10-11 шаг на ежедневной основе, мы перестанем ошибаться. Мы не перестанем ошибаться. Со временем, конечно, ошибаться я стал меньше, косячить меньше. Но совершенно это, конечно, не может прекратиться. Я все-таки не совсем здоровый человек, скажем так. Изменится другое отношение к собственным ошибкам. Если раньше происходило примерно следующее, после моего очередного косяка, как я мог так поступить? Непринятие себя. Мое эго мне не позволяло принять себя ошибающимся. То есть сейчас, конечно, нет по мне ничего подобного. Во-первых, потому что у меня есть возможность исправить это, да, в рамках 10-го того же шага, в рамках 9-х шагов. А во-вторых, потому что у меня есть цель и смысл в жизни. Я знаю, зачем я живу, даже ошибаюсь я, у меня нет отчаяния. Да, я ошибаюсь, но я пытаюсь делать так, как надо. Пытаюсь выполнять план Бога так, как я могу на сегодняшний день. Вот это и изменится, конечно, кардинально. Мы заканчиваем период углубленного размышления молитвой. Дальше подчеркнем. Чтобы новый день открыл нам, каким должен быть наш следующий шаг, и чтобы нам было дано все то, что необходимо для решения наших проблем. И дальше до середины.
Чтобы новый день.
Дальше тоже до середины. В особенности мы просим освободить нас от своеволия. Вот до сюда. Четвертая инструкция подпишем. Четвертая инструкция. Все то же утро, сразу вслед за третьей. Без перерыва. Вторая, третья, четвертая инструкция – это одна молитва, одно размышление. Просто разбитые на смысловые части. Вот, все, закончили четвертую инструкцию и пошли жить свою жизнь, свой день. И при этом помним, что не следует просить что-либо только для себя. Мы можем просить что-либо для себя, если это принесет пользу и другим. Мы никогда не молимся о том, чтобы осуществить свои эгоистические цели. Многие из нас потратили массу времени на это, но это никому не помогло. Нетрудно понять, почему. Некоторые спрашивают, что говорят, что им трудно понять, почему. Да.
Ты сказал то, что идем дальше жить свой день, да? Как по поводу молитвы за других тут же говорится?
Не понял.
Вот ты говоришь, после исполнения четырех инструкций идем жить свой день. Как по поводу молитвы за других?
То, что смысл молитвы о других?
Ну то, что мы можем просить что-либо для себя, если это принесет пользу другим. Что-нибудь по поводу других есть, нет?
Опять молитва. Молитва? Ну, молитва у тебя все что угодно, может быть. Ты же о чем-то будешь просить Бога с утра. Помочь тебе исполнить его план. Вероятно, помочь тебе... возможность дать, даровать, оказать помощь другим. Вот это имеется в виду.
Все, спасибо.
По поводу все же просить только для себя.
некоторые говорят, что мы, что им трудно все-таки понять, почему. Не то, что ли, нельзя, нету здесь нельзя. Неэффективно просить что-либо для себя. Ответ очень простой. Мой Господь Бог, чемпион мира по альтруизму. Ему просто противны просьбы эгоистические. Он их не выполняет, он не Дед Мороз. Он имеет на это право. Вот и все. То есть эти молитвы ничего не дают. Вот. Если угодно, можно повыпрашивать что-нибудь. Джипа там, бабу, еще что-нибудь. Вот. Ничего не будет. Не по адресу обращения. Вот, это об этом. Если это возможно, мы просим наших жен или наших подруг и друзей присоединиться к нам в нашем утреннем углубленном размышлении. Если мы принадлежим к религии, которая требует определенного утреннего ритуала, мы должны соблюдать его. Если мы не принадлежим никакой религии, то мы сами выбираем и заучиваем некоторые молитвы, касающиеся принципов, которые мы обсуждали, дальше подчеркнем. Существует масса полезных книг. Здесь книга «Анонимные алкоголики» направляет прямо меня в мою конфессию, в церковь. Если таковая есть, если есть такое желание. Это также о том, что анонимные алкоголики не являются никакой новой религией, да? И книга «Анонимные алкоголики» не является никакой новой Библией. Это не сборник молитв. Это духовный детский сад. Это для таких убитых духовно людей, как мы, чтобы мы хотя бы начали что-то делать. А весь духовный опыт человечества собран в других книгах, тысячелетних. Если есть желание и возможность, то ими можно воспользоваться. Если нет, то можно воспользоваться тем минимумом, который предлагает книга «Анонимные алкоголики». Вот. Это место, кстати, окончательно примирило меня как представителя своей церкви, хоть и не самого родивого, да, и как анонимного алкоголика. Потому что раньше это было неочевидно для меня, у меня был внутренний конфликт. У меня было ощущение, что я предаю веру своих предков, участвую во всем этом держании за руки, хороводы, все такие высшие силы, вот это все. Вот. Теперь этого нет и в помине, все логично объяснилось. Рекомендации вы можете получить у священника или раввина. Постарайтесь понять, в чем правы верующие люди. Воспользуйтесь тем, что они предлагают. Дальше подчеркнем два предложения. В течение дня, если появляется сомнение или волнение по какому-то поводу, нужно остановиться на минуту и попросить Бога указать правильную мысль или действие. Мы постоянно напоминаем себе, что мы больше не мним себя центром Вселенной, смиренно повторяя каждый день, да исполнится воля твоя. Пятая инструкция, последняя, подпишем. Пятая инструкция, последняя. И как нетрудно заметить, она же является одновременно первой инструкцией десятого шага. Поэтому вот так вот они переплетены, эти два шага, друг без друга не живут, не ходят. Поэтому это нам отсылка к десятому шагу. От этого уменьшается опасность возникновения, дальше подчеркнем. Волнение, страха, злоба, беспокойство, жалости к себе и совершение необдуманных поступков. Будь здоров.
Спасибо.
Подпишем на поле «Наши убийцы».
Чуть-чуть прочихалась.
Подчеркнем, волнение, страха, злоба, беспокойство, жалости к себе, совершенно необдуманных поступков. И подпишем здесь «Наши убийцы». То есть, опять же, напомним себе, что мы не психологическими проблемами занимаемся, а вопросами жизни и смерти. Да? Позволив этим ребятам овладеть собой, мы сдохнем. Это и все. Мы становимся гораздо более умелыми. Мы не так легко утомляемся, потому что мы не сжигаем бессмысленную энергию, как это было раньше, когда мы строили жизнь, таким образом, чтобы она устраивала только нас, дальше подчеркнем. Все это в самом деле приносит помощь, поверьте нам, обещание 11-го шага. Мы, алкоголики, страшно недисциплинированы, поэтому мы позволяем Богу дисциплинировать нас тем простым способом, который мы описали. Но это еще не все, следующие два предложения подчеркнем. Все больше в мире требуется действие, вера без действия мертва. Прямая цитата из Библии. Следующая глава полностью посвящена 12-му шагу. Подпишем внизу второе задание. В течение трех месяцев читать 11-й шаг. Каждый день, утром и вечером. В течение трех месяцев. Читать 11-й шаг. Каждый день, утром и вечером. Ну, соответственно, выполнять все, что там написано по инструкциям, да? Просто читать бессмысленно. Зачем это делается? Все для того же, чтобы выработать условный рефлекс, да.
Вопрос. По поводу алкоголя, страшного, поэтому говорим, чем красным космосом, который мы описали, что это за счет?
А вот он. 11-й шаг.
11-й шаг.
Да, конечно. Еще
раз. Тем простым способом. Тут простой способ, 11-й шаг.
То есть мне показано не ложиться спать, пока я не помолился, не подумал. И показано не бежать, идти свой день, пока не помолился, не поразмышлял. Вот, задание дается все то же, как и в 10-м шаге, чтобы выработать условный рефлекс. Чтобы стало через 3 месяца невозможно закрыть глаза и уснуть без молитвы, и невозможно стало вскочить и побежать. Считается, что за 3 месяца человек вполне освоит это дело, да.
После 3 месяцев нет обязаловки читать?
Нет, после 3 месяцев, если ты не привык, то ты труп. Ну или тебе будет очень
плохо. Хорошо, ты на данный момент, ты читаешь текст или уже?
Нет, зачем? Не я 3 месяца отчитал, и у меня сформировались свои молитвы, конфессиональные, своими словами. Нет, угу. Только 3 месяца. Но это я. Есть люди, которые продолжают это делать, им нравится. И, ну, такие достаточно антирелигиозные настроенные. Они, им это вполне достаточно.
Еще вопрос.
Да.
Если подопечный, как определять принадлежность к религии? То есть у меня свое убеждение есть, да, если Бог там нужен будет, я бродил там, не знаю, в Татарстане, или, может, там в Калмыкии, или еще где-то, чтобы для того, чтобы стал мусульманом. Я просто сталкивался с тем, что, ну, как бы люди, скажем так, крещеные, да, они просто-напрочь отвергают вообще церковь.
Да и флаг им в руки, вот им книга. Не надо никак определять. Если человек тянется к религии, ему не надо ничего определять, он знает. А если человек отрицает, то, пожалуйста, вот тебе минимум показанный. Все. А потом ты, да, если захочешь что-то взять, ты возьмешь в том числе в той же религии, которая тебе так противна, или в какой-либо другой. Или вообще в какое-нибудь, я не знаю, течение духовное, там, их до хера и больше. Здесь не надо вообще напрягаться по этому поводу. Здесь же прямо сказано, если мы принадлежим, да, к религии, а если она мне противна, я к ней не принадлежу, я и не буду обращаться. Предвзятость, ничего страшного. Вот, у меня половина подспонсорных вообще к религии никак, абсолютно. Они вот с книжкой, набор вот этих молитв, 3-го, 4-го, 7-го, и у них вот так вот. И все у них хорошо. Вот, поэтому вот так вот. С религией никаких проблем. Так, возвращаемся, 61-я страница, мы же все еще на этой встрече. 61-я страничка. Мы уже подписали 8-я встреча, да? Итак, мы поняли, что желательно сделать этот шаг. Прошу прощения, внизу страницы давайте напишем. Да, 10-й, 11-й шаги, потому что забудем.
И еще вопрос. 10-й и 11-й шаги. Если сильно мотает, можно дать раньше?
Конечно, прямо на первой встрече можно давать. Абсолютно, да. Но если человек погибает. То есть, ну, мы же там в рассказе Билла уже говорим об 10-м шаге, да? И вот там, а если мы до рассказа Билла еще не дочитали, то сами своими словами говорим. Ну, мы же видим, какой человек, да? Может, ему надо прям вот буквально сразу. То сразу, да? Рано в 10-м, 11-м нет. Есть поздно. Вот это самое позднее. Перед 4-й, да? 10-й, 11-й шаги. Все, подписали, наконец-то. Мы поняли, что желательно сделать этот шаг, имеется в виду 3-й, который мы сделали, да? Перед этим. Связанные с духовным ростом вместе с человеком, понимающим нас, таким как жена, лучший друг, духовный наставник. Но лучше обратиться к Богу в одиночку, чем с человеком, не способным разделить наши устремления. Дальше подчеркнем. Для этого не требуется никакой обязательной словесной формулы, достаточно лишь выразить основную мысль без всяких оговорок. То, чем мы занимались дома в течение суток, да? Вот, потому что то, как мы помолились с вами вместе, это не обязалово никакое. Просто так принято, считается логичным. А обращаться к Богу в рамках 3-го шага можно как угодно, вот своими словами, которые вы сохраните эти молитву, сохраните, да, и можно возвращаться же постоянно к этой молитве, напоминать себе, о чем я просил, когда будет нехорошо. А нехорошо будет. Вот раз, а оказывается, я о чем просил, все получил, что нехорошо-то. Нехорошо-то недовольство, потому что, да, и этого, кажется, нет, того нет. Смотрю в 3-ю молитву, батюшки, а я и ничего не просил, чем я недоволен, что мне якобы не дали. Вот, и все как-то становится логичным.
Ну вот. Это было только начало. Да. Но если нами руководило чувство откровенности и смирения, то эффект иногда невероятной силы чувствовался сразу. Затем мы здесь написано приступили, это не совсем так. Бросились. Вот так вот, бросились. Затем мы бросились. К энергичным практическим действиям, начав с наведения порядка в своем персональном хозяйстве, чем многие из нас никогда не пытались заняться. На поле подпишем. Встали с колен и пошли делать четвертый шаг. Встали с колен и пошли делать четвертый шаг.
Вместе?
Ну, конечно. Ну как вместе? Сейчас мы поймем как. Пошли делать четвертый шаг. А, что это значит? Здесь есть одна темка, да? Ведь что мы сделали в третьем шаге? Мы приняли какое-то решение. Ну, какое решение? Припоручить нашей воле, нашей жизни Богу. Где гарантия, что мы туфту не прогнали очередную, да? Ну, что мне стоит принять очередное решение, а потом передумать и отказаться? Я 1000 таких решений принимал. Пацан сделал, пацан. Пацан дал слово, пацан взял. Все нормально. Вот, единственный критерий понять для самого себе, что я был искренен, это вот взять и сделать четверку за 8 дней, как здесь показано. Вот. А если я сижу месяцами, говорю, что я занят, это будет говорить только о том для меня самого, что я, стоя на коленях, разговаривал с Чебурашкой на самом деле. Просто прогоню. Ну, надо, я сделаю, мне насрать. Вот, такой критерий, просто понимать, что со мной происходит. То есть я буду понимать, и подконтурный будет понимать. Не будет недоумения, почему нам плохо, почему мы забухали в четверке. Вот, потому что мы и не собирались ничего делать, оказывается. Вот такая простенькая, очень лакмусовая бумажка, да? Да. Хотя наше решение было жизненно важным, и здесь написано решающим, это неправильно. Ключевым шагом. Важным и ключевым шагом. Решающим зачеркнем, надпишем ключевым шагом. Оно не оказало бы длительного эффекта, если бы пропущено моментально. Если бы моментально. Или тотчас же. Давайте два варианта оба напишем, они равнозначны. Моментально или тотчас же. Не подкреплялось серьезными усилиями с целью осознать все то, что мешало нам внутри нас и избавиться от этого. Пьянство было лишь одним из симптомов внутренних проблем. Итак, мы должны были разобраться, подчеркнем, в условиях и причинах. В условиях и причинах подчеркнем. Поэтому мы начали с проверки личных моральных качеств. Это был четвертый шаг. Предприятие, которое не проводит, пропущено регулярную инвентаризацию. Регулярно.
Насколько регулярно?
Да, я сейчас скажу. Это о том, что четвертый, пятый шаги ежегодными являются. Ежегодная четверка, пятерка считается достаточно регулярным проведением инвентаризации. Обычно разоряется. Введение коммерческих проверок – это процесс поиска фактов, их восприятия и оценки. Это попытка узнать правду о накопленных товарах. Одна из целей инвентаризации – выявить испорченные или не пользующиеся спросом товары, чтобы быстро, без сожаления, избавиться от них. Если предприниматель хочет успешно вести дело, он не должен заблуждаться в истинной ценности вещей. Мы проделали такую же операцию по отношению к нашей жизни. Мы честно осмотрели то, чем мы обладаем. Прежде всего, мы искали недостатки характера, которые были причиной наших неудач. Будучи уверенными, что наше «я» во всех своих проявлениях было причиной нашего поражения, мы рассмотрели эти его обычные проявления. Дальше подчеркнем. Злоба – это враг номер один. Она разрушает алкоголиков больше, чем что-либо другое. Она является причиной всех видов духовных недугов, ибо мы были больны не только, здесь написано психически, это неправильно, умственно. Не только умственно. И физически, но и духовно.
О как, впервые, да, третий хвост появляется у болячки. Духовное заболевание, это значит отсутствие связи с Богом. Общение с Богом, да.
То есть про резентмент ничего не говорить?
Ну, когда вот про первую колонку начнем говорить, упомянем о резентменте. А вот править ничего не будет по этому поводу. Когда мы преодолеваем заболевание духа, мы излечиваемся также опять умственно. Излечиваемся также умственно. И физически. А здесь написано поводы нашего озлобления. Это неправильно. Имея дело со злобой. Мы изложили пропущенное ее. Мы изложили ее. На бумаге.
Ее?
Да, мы изложили ее на бумаге. Злобу. Подпишем на поле. Пришла пора писать. Первое указание в книге, что нам надо что-то пописать. Это о том, что мы пишем 4 и 8 только шаги. Причем пишем этим очень кратко, очень конспективно. Немного пишем. Мы не писатели, как известно. Мы этого не можем, не любим. Да и не надо этого.
Причем 8 шаг, можно сказать, и не пишем.
Ну, список-то составляем.
В 4 шаге. В конце 4 написано.
Нет, ни разу. 4 шаг никак не может быть списком 8 шага. Абсолютно.
Спорить будем?
А?
Спорить будем?
Ну, попозже, когда к восьмерке подойдем. Да, там есть, конечно, указания на это, но он не исчерпывается 4 шагом абсолютно. Там можно вот такой список упустить, если руководство только 4. Есть люди, на которых я вообще не обижен, но такой ущерб нанес, блядь, что вообще не огребешь. Прикинь, они у меня не будут в списке 8 шага. Вот это номер. Вот. Мы составили список лиц, учреждений или просто общих принципов, которые вызывают у нас злость. Записав все это, мы спросили себя, почему мы испытываем это чувство. Здесь отчеркнем большой чертой от края до края, ступенечкой получится, ничего страшного.
Еще раз это
так. Мысленно отделим текст, как мы уже подчеркивали по качеству Бога, помнишь?
Нет, я просто не помню, как он
есть. А где я закончил? Мы испытываем это чувство. Вот в этом месте.
Я поняла, здесь потом на встречу отправлять, да?
И потом. Так, да?
Да, да.
И напишем над этой большой чертой первая колонка таблицы обид. Все, что мы прочитали со слов 4 шаг, вот до сюда, это посвящено первой колоночке. И возьмем сразу вторую, чтобы нам не растягивать удовольствие. В большинстве случаев оказалось, что понесли ущерб или находились под угрозой наше чувство собственного достоинства, наш кошелек, наши амбиции, наши взаимоотношения, включая сексуальные, с другими людьми. Таким образом, это нас раздражало и заводило. Дальше подчеркнем до середины, до запятой. В списке причин нашего недовольства мы указали против каждой фамилии наши обиды и претензии. Вот до сюда. А также их внутренние основы, было ли задето наше чувство собственного достоинства, или под угрозой были наша безопасность, наши амбиции, наши взаимоотношения с другими людьми, наши сексуальные взаимоотношения и так далее. Очередная большая черта от края страницы до края. Отделим текст. И напишем вторая колонка таблицы обид. Вот этот маленький кусочек посвящен 1,5 абзаца второй колонки. Да.
Вторая колонка, получается, заканчивается словами. Подождите. В списке причин нашего недовольства мы указали против каждой фамилии наши обиды и претензии. Это вторая колонка. А внутренние основы задет чувство, это на третью колонку пойдет.
Ну, некоторые здесь, конечно, есть пересечения, но тем не менее, не страшно, что есть намеки на следующую колонку. Ничего страшного в этом нет. Вот так отделили. 1,5 абзаца. Угу. Потому что здесь...
Тогда где эти 1,5 заканчиваются?
Ну, где я закончил? Взаимоотношения и так далее. Наши сексуальные взаимоотношения и так далее. Здесь все.
Кстати, никаких так далее там нет, ну ладно. это можно вычеркнуть.
Ну, так, наверное.
Вторая колонка, это что, начинается она в большинстве случаев показалась?
Да, да,
да, да.
Заканчивается вторая колонка наши обиды и претензии?
Нет.
Заканчиваются наши сексуальные взаимоотношения и так далее.
Как я поняла, но если не там отчеркнула.
Да, ты, наверное, не там отчеркнула. Я же...
В конце абзац.
Подчеркиваю.
Что мы подчеркиваем-то?
Списки других причин наши не
дают. Давайте мы указали против каждой фамилии наши обиды и претензии.
Да, это мы подчеркнули. А дальше я дочитал предложение, ну что предложение не разбивать просто.
Прям списки причины нашего недовольства отсюда все подчеркнули, да?
Так, еще раз. Мы подчеркиваем половину предложения. В списке причин нашего недовольства мы указали против каждой фамилии наши обиды и претензии.
Все, есть, поняла.
Дальше я просто дочитываю предложение, и мы уже отчеркиваем большой чертой.
Ну понятно. На этом встреча закончилась.
А. Задание на дом, первые две колонки, таблица обид. Таблица обид дана на отдельном листе. Инвентаризация обид злобы. Первая колонка.
А, первые две, вот две.
Да, первые две колонки.
Лишь человек.
А, первая колонка. Что?
У меня будет здесь.
Не понял.
Я наберу десятку.
Какую десятку?
Здесь человек, козлов.
Зачем десятку? Не понял.
Это не важно.
Ну ладно, я немного уже подустал, несколько не отдупляю. Давайте я все-таки закончу. Первая колонка заглавлена «Я зол, обижена». Здесь все написано у вас на листе. Вот, я просто пока проговариваю то, что у нас есть на листе. Вторая колонка причин. Вот. Техника исполнения тут будет достаточно значимо, потому что, чтобы потом не ебаться, не переписывать, оно нам надо. Ну вот так вот. Открываем разворот и ровно пополам. Это я тут вот немного сместил. Просто пополам каждую страницу. И все. Не морочиться, чтобы ничего не высчитывать. Просто пополам, тупо, каждую страницу. Это будет вот один разворот. Здесь две колонки на одной страничке, а здесь две, третья, четвертая. Нас интересуют первые две.
Угу.
Вот. Шапку, конечно, делайте на каждой странице, и это будет вот напоминать, что мы пишем. И везде озаглавливайте. Я зол, обижена, причина. Первые две колонки. Вот. Дальше. Значит, в первой колонке у нас будут имена, да? Ну, мы начнем с людей. Там организации, принципы оставим на потом, если они будут, дополнительно поговорим. А, там имена. Имена, либо, если не помним имена, обозначение, тот мужик, который, да, или та баба, которая. Не важно. А, вот. Откуда брать этих людей? Да.
По поводу которой что?
Ну, которые меня вот изнасиловали. Или ограбили.
Первой колонки?
Да. Если ты имя не знаешь, как ты обозначишь?
Не, просто я слышал такую штуку, что одна из ошибок как раз вот не писать в первой колонке, что сделал. Там можешь рыжий, косоглазый, чуть угодно написать, это бездействие.
Ну, да, я, наверное, не так выразился. Хоть как-то обозначить, это ведь конспект пятого шага. Чтобы ты в пятом шаге мне устно вспомнил, о ком базар вообще. Просто какое-то
описать,
обозначение.
Это? Ну,
да.
Без
что кто это сделал. Был, да. Конечно, это то, что я сказал, это во вторую, то, что это делал, причины. Людей вспомнить как? Людей вспомнить предлагается достаточно простым способом. Нужно найти время тихое, время молитвы, тишины, чтобы никто не беспокоил. Помолиться, попросить с помощью Бога. Вот. И мысленно представлять входящих в комнату людей. Что это за люди? С кем я жил, с кем учился, с кем работал. То есть все люди, с кем я пересекался по жизни. По одному. Мысленно заводится в комнату, где я сижу, делаю таблицу обид. Зачем это делать? Чтобы понять, есть у меня что-то на этих людей или нет. Вот как раз о резентменте, да? Здесь озаглавлено «Я зол, обижен». Это не обязательно будут люди, на которых я зол, обижен, которые будут занесены мной в первую колонку. Это может быть все, что угодно. Любое презрение, надменность в отношении них. Какое-то просто брезгливое чувство. Это все тоже резентмент. Резентмент, как известно, не переводится на русский, да? Ре – приставка повторения, мент – это какая-то бяка. которая постоянно возвращается при воспоминании об этих людях.
Это не обязательно негатив. Это может быть даже позитив, но который постоянно крутится.
А зачем нам позитив? От позитива мы кайфуем. Нас интересует то, что мешает жить.
Это тоже мешает жить.
Позитив,
который крутится в башке постоянно.
Презрение, пренебрежение, высокомерие, все, что вот окрашено в какие-то негативные. Я про положительное ничего не знаю.
Нет, в данном случае это негатив, но то, что ведёрка ты здесь сейчас, это может быть моя тщеславие, там, вот я где был молодец. Ну это ладно,
да,
это
не дураками, которые нехороши с моей точки зрения, не годятся. Не должны быть в этом мире. А, вот. Так вот люди вспоминают. То есть я завожу Петю мысленно. Да, причем неважно, это живой или мертвый человек. У Бога мертвых нету, да? А у меня на мертвецов может быть целая куча резентов. Поэтому это не принципиально. Заходит Петя, я смотрю на себя, да, вызывает ли во мне что-то негативное этот человек. Если вызывает, я его сразу записываю вот сюда. Цифру 1 ставлю, обязательно нумеруйте. Петя, первой колонке. Все, занес, потом вспоминаю, что у меня на него досье, что он мне сделал. Вспомнил, да, кинул на деньги. Во второй колонке в причинах напротив Пети пишу, кинул на деньги. Коротко, одним предложением, не надо расписывать ситуацию. Тогда-то он ко мне пришел, так-то сказал. Это все устно будете рассказывать в пятом шаге. Четверка является конспектом пятым. Не более того. Вот, Петю не отпускаем после того, как вспомнили, кинул на деньги. Потому что на Петю может быть еще целая куча. Вот. Вспомнили что-то еще на Петю, переворачиваем страницу, ставим цифру 2 и опять пишем Петя в первой колонке. Все тот же Петя. А вот уже в причинах во второй колонке пишем другое.
То есть страница на каждого?
Да. Высоту там третья колонка будет достаточно объемная, чтобы нам не мельчить. Не экономьте бумагу.
В смысле, страница на одного маленькая человека?
Да.
Вот это маленькая будет страница.
В смысле маленькая?
Я сегодня приеду, что-то но... я сяду, буду писать. Вот у меня первый есть, чувак.
Возьмешь 5 тетрадок.
Второй беру. Нет, я имею в виду, вот этого достаточно будет на одного человека?
Да.
На третьей колонке?
Да, на одну обиду этого достаточно, одного разворота.
Все, понимаю.
Один разворот, одна обида. То есть, если у меня на Петю 10 обид, у меня 10 разворотов.
10 разворотов.
Да. В первой колонке одно и то же имя, а причины разные. Понятно, да? Не надо толпить причину в один разворот. Каждая обида должна быть разобрана по третьей, четвертой колонке отдельно. Потому что они могут быть разные. Он кинул на деньги, трахнул мою жену, потом избил меня, потом еще сдал мусора. Это 4 обиды на одного и того же Петю. Вот. Петю закончили, отпустили, заводим Ваню, и та же процедура. Пока не закончатся все, с кем вы знакомы были когда-то, да? Вот и все.
Что-то я не поняла.
Игорь, вопрос. Сколько времени?
А, точно.
Чего
на написание?
Времени? Двое суток.
Нет, я имею в виду на написание человека. Мне сейчас наставник дал четкие рекомендации. 10 секунд на человека.
Ну, это он из пальца высосал. Я не знаю, откуда это взять. Ну, какие секунды?
Ну, это не
секунды?
Из пальца высосал, он от своего спонсора взял.
Ну, да. Другими словами, от своего спонсора. Ну, нету никаких временных ограничений.
Ты вот поставил двое ограничение суток.
Двое суток, да. Но это же не 10 секунд на одного, блядь.
В смысле, поэтому... через двое... Я должна прийти к тебе. Через, да? Двое суток уже со списком.
С двумя колонками, да?
С двумя колонками.
Это я... работа на 2 часа.
Так, мы...
На самом деле-то.
Запись еще что-нибудь это? Или все?
На сегодня... Ну, встречи сегодня с ней. Все,
ну, да, спасибо.
Так, стоп. И здесь мы тоже отчеркиваем. Встреча закончилась.
Да, да.
Ну, да.